Глава четвертая. Собачья конура. Нед Бомонд завтракал в постели, когда в квартиру постучали. «Войдите!» — крикнул он. Дверь в прихожей открылась и снова захлопнулась. «Кто там?» — спросил Нед. «Ты где, Нед?» — донесся из гостиной низкий сиплый голос, и прежде чем Нед успел ответить, на пороге спальни появился коренастый парень с квадратным серым лицом, большим ртом и веселыми слегка косящими черными глазками. — Шикарно живешь! — сказал он, не вынимая сигареты из толстых губ. — Здорово, Виски! — приветствовал его Нед. — Присаживайся. Виски осмотрелся. — Классную берлогу ты себе оборудовал. Он вынул изо рта сигарету и, не оборачиваясь, помахал ею через плечо в направлении гостиной. — Чего это там чемоданы понаставлены? Уезжать собираешься? Тщательно прожевав и проглотив последний кусок яичницы, Нед ответил. — Да вот, подумываю. — Ну, а куда? — спросил Виски, направляясь к креслу, стоящему напротив кровати. — Скорее всего, в Нью-Йорк. — Что значит «скорее всего»? Во всяком случае, так значит и на билете. Виски стряхнул пепел на пол, снова сунул сигарету в рот и засопел. «Надолго уезжаешь?» Рука Неда с чашкой кофе замерла на полпути. Он задумчиво посмотрел на прощеватого Виски. «Билет у меня в один конец», — ответил не спеша он и поднес чашку к губам. Виски прищурился. Один черный глаз закрылся совсем, а другой, блестящая узенькая полоска, уставился на Неда. Он вынул сигарету изо рта и снова стряхнул пепел на пол. — Почему бы тебе до отъезда не повидаться с Шедом? — спросил он. Его скрипучий голос звучал угодливо. Нед опустил чашку и улыбнулся. — Не такие уж мы друзья с Шедом, чтобы он обиделся, если я уеду, не попрощавшись, — сказал он. — Не в этом дело. Нед поставил поднос на тумбочку возле кровати, повернулся на бок и приподнялся на локте. Натянув одеяло до шеи, он спросил, — А в чем же дело? — Дело в том, что вы с Шедом могли бы договориться. Нед покачал головой. — Не думаю. — А может, ты ошибаешься? — Разве так не бывает? — настаивал Виски. — Бывает, конечно, — признался Нед. — Один раз я ошибся. В 1912 году. Не помню только в чем. Виски поднялся и подошел к тумбочке. Он бросил сигарету в грязное блюдце на подносе и, остановившись у кровати, спросил. — Почему бы тебе не попробовать, а, Нед? Нед нахмурился. «Пустая трата времени, Виски. Не думаю, что мы с Шедом сможем поладить». Виски шумно втянул воздух и цыкнул зубом. Уголки толстых губ опустились вниз. «Шед считает, что сможете». Нед широко раскрыл глаза. «Вот как? Так это он тебя прислал?» «Ну да, черт возьми», — ответил Виски. «Не сам же я пришел тебя упрашивать. Конечно, он прислал». Глаза Неда снова сузились. «Зачем?» «Да затем, что он считает, что вы сможете договориться». «Да нет, я не о том. С чего он взял, что я захочу иметь с ним дело?» Виски поморщился. «Ты что, дурочку строишь?» «Нет». «Тогда чего ты увиливаешь?» «Весь город знает, что вы с Полем вчера поцапались в баре Карсона». Нед кивнул. «Ах, вот что!» «Вот именно!» — подхватил Виски. «Шед знает, что вы подрались из-за него. Ведь ты считаешь, что Поль зря прихлопнул его заведение. Ты теперь из Шеда веревки ведь сможешь, если только будешь действовать с головой». «Не знаю», — задумчиво произнес Нед. «В общем-то, я решил уехать отсюда. Вернуться в большой город». «Да ты пошевели мозгами», — прохрипел Виски. «Большой город никуда не денется и после выборов. Оставайся. У Шеда монеты полно. Он сейчас не скупится, лишь бы завалить Медвига. Оставайся, и ты свой кус ухватишь.
Ну что ж, пожал плечами Нед. Потолковать вреда не будет.
Конечно, не будет, черт возьми, обрадовался Виски. Где тут твои подгузнички? Сейчас мы тебя запеленаем и отправимся.
Ладно, сказал Нед и встал с постели.
Орори поднялся с кресла. «Рад вас видеть, Бомонд. Можете положить шляпу и пальто на любой стул». Руки он не протянул. «Доброе утро», — сказал Нед и снял пальто.
«Ну, пока, ребята, увидимся позже», — сказал Виски, останавливаясь в дверях.
«Ладно», — кивнул Орори, и Виски оставил их вдвоем. Нед бросил пальто на валик дивана, положил сверху шляпу и сел рядом. Он с любопытством разглядывал Орори. Орори снова уселся в свое низкое кресло с золотым узором. Он закинул ногу на ногу и сложил на коленях руки, палец к пальцу. Его красивая, словно изваянная из мрамора голова, склонилась на грудь, серо-голубые глаза смотрели на Неда из-под лобья. Приятным низким голосом, с легким ирландским акцентом, он сказал. «Я ваш должник. Вы пытались отговорить Поля».
«Ничего вы мне не должны», — перебил его Нед.
«Не должен?» — удивился Орори.
«Нет. Я тогда работал у него и думал о его пользе. Я считал, что он делает ошибку, и сказал ему об этом». На лице ирландца заиграла мягкая улыбка. И он вскоре в этом убедится. Воцарилась тишина. Из глубины своего кресла Орори, улыбаясь, смотрел на Неда. Нед с дивана смотрел на Орори бесстрастным взглядом. Молчание нарушил Орори.
«Что именно вам сказал Виски?»
«Ничего. Он сказал, что вы хотите меня видеть. Он не ошибся».
Орори развел свои тонкие пальцы в стороны. «Вы действительно окончательно порвали с Полем?»
«Я полагаю, что вы об этом знаете», — ответил Нед.
«Ведь именно поэтому вы и послали за мной.
Слушать сплетни и знать точное — это не одно и то же.
Что вы теперь намерены делать?»
«У меня в кармане билет до Нью-Йорка. Я уже сложил чемоданы».
Орори поднял руку и провел ею по своим гладким седым волосам.
«Вы ведь сюда и приехали из Нью-Йорка?»
«Этого я никому не рассказывал».
Орори взмахнул рукой, как бы отметая подозрения Неда.
«Меня совершенно не интересует, кто откуда приехал, уверяю вас».
Нед промолчал.
«Зато мне вовсе не безразлично, куда вы отсюда поедете», — продолжал ирландец.
«Если бы на то была моя воля, вы бы не уехали в Нью-Йорк, по крайней мере, сейчас.
Вам не приходило в голову, что вы можете с большой пользой для себя пожить здесь еще некоторое время?»
«Нет, не приходило», — ответил Нед. «Во всяком случае, пока Виски не пришел ко мне».
«А что вы по этому поводу думаете теперь?»
«Ничего не думаю. Жду, что вы скажете».
Орори снова провел рукой по волосам. Его умные серо-голубые глаза ласково смотрели на Неда.
«Сколько времени вы уже здесь живете?» — спросил он.
«Год и 3 месяца».
«А как долго вы были правой рукой Поля?»
«Год».
«Вы должны многое о нем знать», — кивнул Орори.
«Порядочно».
«Много такого, что я смог бы использовать».
«Что вы предлагаете?» — произнес Нед ровным голосом.
Орори поднялся из глубокого кресла и направился к двери. Когда он открыл ее, в комнату, переваливаясь, проковылял огромный английский бульдог. Орори снова сел в кресло, а собака, не сводя угрюмых глаз хозяина, улеглась на коврике у его ног.
Орори заговорил.
«Во-первых, вы получите возможность отплатить Полю. Мне это ни к чему, — сказал Нед. Так ли? Я считаю, что мы с ним квиты. Откинув голову, Орори спросил вкратчиво. Неужели вы бы не хотели немного насолить ему? Этого я не говорил, — ответил Нед с легким раздражением. Я не прочь малость насолить ему, но в вашей помощи я не нуждаюсь. Я и один справлюсь, так что незачем платить мне из моего же кармана. Орори ласково закивал. Это мне подходит. Лишь бы ему пришлось худо, — сказал он. Скажите, зачем он прикончил молодого Генри? Нед рассмеялся. Полегче, полегче, вы еще не сказали, что вы предлагаете. Хороший у вас пес, сколько ему? Стареет уже, 7 лет. Орори вытянул ногу и потрогал собаку носком ботинка. Бульдог лениво пошевелил хвостом. Что вы скажете на такое предложение? После выборов я оборудую для вас самый лучший и горный дом в штате, и вы сможете хозяйничать в нем. Я обеспечу вам покровительство. Вас никто и пальцем тронуть не посмеет. Ненадежное предложение. Слишком много «если», — произнес Нед скучающим тоном. Если вы выиграете на выборах. Да и вообще я не уверен, что захочу здесь остаться после выборов или до них. Орори перестал играть с собакой. Он снова взглянул на Неда, мечтательно улыбнулся и спросил. А на то, что мы победим, вы не рассчитываете. Теперь заулыбался Нед. Пари держать не стал бы. Все еще мечтательно улыбаясь, Орори продолжал. Идея перейти ко мне вас не очень-то прельщает, Бомонд. Вы правы. Нед встал и взял в руки шляпу. У меня и в мыслях этого не было, сказал он небрежно. Лицо его было бесстрастно вежливым. Я предупреждал Виски, что из этого ничего не выйдет. Он протянул руку за пальто. «Сядьте», — произнес Орори. «Мы еще не кончили разговора». Нед остановился, поднял плечи, снял шляпу, положил ее вместе с пальто на диван и сел рядом. Орори продолжал. «Соглашайтесь, я дам вам 10 000 наличными немедленно и еще 10 вечером после выборов, если мы победим поле, а также и горный дом, если захотите». Нед поджал губы, насупился и мрачно посмотрел на Орори. «Вы, конечно, хотите, чтобы я продал поле. Я хочу, чтобы вы пошли в редакцию Обсервера и рассказали о том, как он управляет городом. Вам известно о махинациях с подрядами на ремонт канализации, об афере с Шумейкером прошлой весной, о том, за что и как был убит Тейлор Генри. В общем, вы раскроете всю подноготную. С канализационными подрядами ничего не вышло, сказал Нед. Казалось, мысли его были заняты чем-то более серьезным. Он испугался шумихи и отказался от прибыли. — Ну, ладно, — уступил Орори. Он был слишком уверен в себе, чтобы настаивать. Но ведь на убийстве Генри мы можем здорово сыграть. — Да, тут ему не отвертеться, — сказал Нед, нахмурившись. — Но я не уверен, можно ли использовать дело Шумейкера. Он запнулся, не впутывая меня. — Что вы? — перебил его Орори. — Это, конечно, исключается. Может быть, есть еще что-нибудь? Можно было бы поднять шум вокруг концессии на проведение дополнительных трамвайных линий и прошлогоднего скандала в секретариате округа. Тут придется, правда, покопаться, собрать материал. Дело стоит того, — заметил Рори. Мы поручим Хинклу из Обсервера обработать все это. Вы ему дайте факты, а уж статью он сварганит. Начнем с убийства Тейлора Генри. Это можно пустить в ход немедленно. Нед пригладил усики ногтем большого пальца. Может быть, пробормотал он. Шет О'Рори рассмеялся. «Вы хотите сказать, что начинать надо с 10 000?» — спросил он. «Ну что ж, это тоже верно». Он встал, подошел к двери, через которую впустил собаку, и вышел, захлопнув дверь за собой. Собака осталась лежать на коврике перед креслом. Нед закурил сигару. Собака повернула голову и посмотрела на него. О'Рори вернулся с толстой пачкой зеленых 100-долларовых бумажек, перехваченной бумажной лентой, на которой синими чернилами было написано 10 000. Он перебросил пачку в другую руку и сказал: «Хинкл уже здесь. Я велел, чтобы он шел прямо сюда». Нед невольно нахмурился. «Дайте мне хоть немного времени, чтобы собраться с мыслями». «Да вы рассказывайте, как на ум придет. Он сам все приведет в порядок». Нед кивнул. Он выпустил струю дыма и сказал: «Ну что ж, можно и так». О'Рори протянул деньги. «Спасибо», — сказал Нед, и, взяв пачку, сунул ее во внутренний карман. Пиджак вздулся на его плоской груди. «Взаимно», — ответил О'Рори и вернулся в свое кресло. Нед вынул изо рта сигару. «Да, вот о чем я сейчас подумал. Неизвестно, от чего Поль больше расстроится. Если все останется как есть, или если в убийстве обвинят Уолта Айвенса». О'Рори смотрел на Неда с любопытством. «Почему?» — спросил он наконец. «Поль не даст ему возможности использовать свое алиби». «Вы хотите сказать, что он прикажет своим ребятам забыть, что Айвенс был в клубе?» «Вот именно». О'Рори прищелкнул языком. «А откуда он узнал, что я подложу Айвенсу свинью?» — спросил он. «Мы догадались». О'Рори улыбнулся. «То есть это вы догадались? Полю бы ни за что не додуматься». Нед скромно опустил глаза. «А как, собственно, вам удалось ему подложить свинью?» О'Рори усмехнулся. «Мы послали этого болвана купить пистолеты в Брейвуде. Потом пустили их в дело». Серо-голубые глаза О'Рори сузились было, но тут же снова весело засверкали. «Впрочем, теперь, раз Поль твердо решил раздуть историю с Айвенсом, это уже не имеет значения. А ведь началось-то все с этого. Он потому и прицепился ко мне. Правильно я говорю?» «Да», — ответил Нед. «Хотя рано или поздно это все равно должно было случиться. Поль считает, что он поставил вас на ноги, дал вам ход, и вы должны теперь тихонько сидеть под его крылышком и не рыпаться». О'Рори снисходительно улыбнулся. «Поль еще пожалеет, что поставил меня на ноги», — пообещал он. «Пусть он...» Открылась дверь, и в комнату вошел молодой человек в мешковатом сером костюме. Его не по возрасту морщинистое лицо с торчащими ушами и крупным носом выглядело неумытым. Неопределенного цвета волосы давно не видели ножниц. «Входи, Хинкл», — сказал О'Рори. «Знакомься, Бомонт, он тебе все расскажет. Когда напишешь, покажешь мне. Завтра же тиснем в газете первую порцию». Хинкл обнажил в улыбке гнилые зубы. Он пробормотал какое-то неразборчивое приветствие. Нед поднялся с дивана. «Прекрасно. Пошли ко мне и примемся за работу». О'Рори покачал головой. «Здесь вам будет удобнее», — сказал он. Нед улыбнулся, взял шляпу, пальто и сказал: «Очень жаль, но я жду телефонных звонков и всякое такое. Где ваша шляпа, Хинкл?» Испуганный Хинкл молчал и не двигался с места. «Вам придется остаться здесь, Бомонт», — сказал О'Рори. «Мы не можем допустить, чтобы с вами стряслась какая-нибудь беда. А здесь вы в полной безопасности». Нед улыбнулся своей самой очаровательной улыбкой. «Если вы беспокоитесь о деньгах...» Он сунул руку во внутренний карман и вытащил пачку. «Можете подержать их у себя, пока материал не будет готов. «Ни о чем я не беспокоюсь», — сказала Рори. «Но если Поль узнает, что вы были у меня, вам не сдобровать. Я не хочу рисковать вашей жизнью». «Придется вам взять деньги. Я ухожу», — сказал Нед. «Нет», — сказал Рори. «Да», — сказал Нед. Хинкл повернулся и быстро исчез за дверью. Нед направился к противоположной двери, к той, через которую он пришел сюда. Он шел прямо, неторопливо. Рори сказал что-то собаке, лежащей у его ног. Она неуклюже вскочила на свои расползающиеся ноги и, обойдя Неда, встала у двери с угрожающим видом. Нед улыбнулся, не разжимая губ, и повернулся к Рори. В руке он держал пачку 100-долларовых бумажек. Он поднял руку и смаху швырнул пачку в ирландца. «Можете ее употребить, сами знаете на что». Бульдог тяжело подпрыгнул, и его железные челюсти сомкнулись на кисти Неда. Нед, как волчок, крутанулся влево и опустился на одно колено, чтобы уменьшить тяжесть повисшей на его руке собаки. Рори подошел к двери, в которой исчез Хинкл, открыл ее и сказал: «Войдите сюда». Затем он подошел к Неду, который стоял на одном колене, пытался освободить зажатую в челюстях руку. Бульдог распластался на полу, но челюстей не разжимал. В комнату вошел Виски, с ним еще двое. Один из них был тот самый похожий на гориллу кривоногий тип, который приходил с Шедом в клуб «Бревенчатая хижина». Другой — рыжеватый парень лет 19-20, приземистый, розовощекий и угрюмый. Он обошел Неда и встал между ним и дверью. Кривоногий громила взял Неда за левую руку. Виски остановился посреди комнаты между Недом и второй дверью. Тогда Рори отозвал собаку. Бульдог выпустил руку Неда и заковылял к хозяину. Нед встал. Лицо его побледнело, по лбу катился пот. Он посмотрел на порванный рукав пиджака, на израненную кисть, на кровь, струйкой сбегавшую на пол. Его рука дрожала. «Вы сами этого добивались», — произнес Рори своим хорошо поставленным мелодичным голосом. Нед отвел глаза от своей руки и посмотрел на седого ирландца. «Да», — сказал он, — «но чтобы удержать меня здесь, этого недостаточно». Нед Бомонд открыл глаза и застонал. Рыжеватый парень повернул голову и рявкнул: «Заткнись, ублюдок! Оставь его, ржавый! Пусть он попробует выбраться отсюда еще разок. Тогда уж мы побалуемся», — проворчал горилла. Посмотрев на распухшие суставы пальцев, он усмехнулся. «Тебе сдавать». Нед пробормотал что-то о фединг и приподнялся. Он лежал на узкой койке. Матрац под ним был залит кровью. Кровь запеклась на его распухшем, покрытом ссадинами лице, но укушенной собакой руке. Манжета рубашки прилипла к ране. В маленькой спальне, кроме койки, было только два стула, стол и комод. На выкрашенных в желтый цвет стенах висели три фривольные картинки в белых рамках и зеркало. Приоткрытая дверь вела в выложенную белым кафелем ванную. Вторая дверь была закрыта. Окон в комнате не было. Человек-горилла и розовощекий парень играли в карты. На столе между ними лежало долларов 20 бумажками и серебром. Нед посмотрел на игроков. Глаза его горели мрачной ненавистью. Он попытался встать. Сделать это было нелегко. Правая рука висела плетью. Левой рукой он по очереди перебросил через крайне послушные ноги, дважды упал навзничь на матрас и с большим усилием, помогая себе левой рукой, снова поднялся. Игроки не обращали на него внимания. Только один раз горилла оторвался от карт, искоса взглянул на него и бросился усмешкой. «Ну, как успехи, братец?» Наконец Неду удалось встать. Дрожа всем телом и держась левой рукой за койку, он дошел до ее конца. Там он выпрямился и, не отводя напряженного взгляда от своей цели, пошатываясь, двинулся к закрытой двери. Немного не дойдя до нее, он рухнул на колени, но последним усилием воли сумел ухватиться левой рукой за ручку двери и снова подняться на ноги. Тогда человек-горилла не спеша опустил карты на стол и сказал: «Ну вот». Страшная рожа его расплылась в широкой улыбке, и сразу стало видно, что его удивительно красивые белые зубы были вставные. Он подошел к Неду. Нед дергал ручку двери. «На, фокусник, получай!» — сказал горилла и, вложив в удар всю свою силищу, опустил кулак на лицо Неда. Нед отлетел к стене. Сначала он ударился головой, потом стукнулся плашмя всем телом и начал медленно оседать. Розовощекий парень по прозвищу Ржавый продолжал сидеть за столом с картами в руках. — Ты его так прикончишь, Джефф, — сказал он спокойно. — Это его-то? — переспросил Джефф, сопровождая свой вопрос легким пинком по лежащему у его ног телу. Его не так-то легко прикончить. Он парень крепкий, кремень. Ему это нравится. Он наклонился над потерявшим сознание Недом, взял его за лацкан пиджака и приподнял. — Тебе это нравится, а, малыш? — спросил он. Поддерживая Неда одной рукой, он еще раз ударил его кулаком в лицо. Снаружи кто-то дернул ручку двери. «Кто там?» — крикнул Джефф. «Это я!» — донесся мелодичный голос Шеда О'Рори. Джефф оттащил Неда в сторону и, вытащив из кармана ключ, отпер дверь. В комнату вошли О'Рори и Виски. Ирландец посмотрел на распростертого на полу Неда, потом поднял глаза на Джеффа и, наконец, повернулся к Ржавому. Его серо-голубые глаза затуманились. «Джефф его просто так, ради удовольствия, отделал?» — спросил он. Розовощекий парень покачал головой. «Этот Бомонд тот еще сукин сын», — отвечал он мрачно. «Каждый раз, как приходит в себя, что-нибудь придумывает». «Я не хочу, чтобы вы его прикончили». «Рано еще», — сказал О'Рори и снова посмотрел вниз на Неда. «Попробуйте-ка привести его в чувство. Я хочу с ним поговорить». Ржавый встал из-за стола. «Не знаю, удастся ли. Уж больно он того». Джефф был настроен более оптимистически. «Ничего», — сказал он, — «сейчас сделаем. Я тебя научу. Бери его за ноги». Он просунул руки под плечами Неда, и они потащили обмякшее тело в соседнюю комнату. Опустив Неда в ванну, Джефф закрыл слив пробкой и пустил холодную воду из нижнего крана и из душа. «Оглянуться не успеете, как он запоет», — пообещал Джефф. Через 5 минут, когда они вытащили Неда из ванны и поставили на ноги, он уже мог стоять. Они привели его назад в спальню. О'Рори сидел на стуле и курил. Виски куда-то исчез. «Положите его на кровать», — приказал О'Рори. Джефф и Ржавый подвели Неда к койке, повернули его кругом и, слегка подтолкнув, отняли руки. Нед опрокинулся на спину. Они приподняли его, усадили, и Джефф начал шлепать его по избитому лицу, приговаривая: «Проснись, Рип ван Винкель, проснись!» «Как же проснется он?» — мрачно проворчал Ржавый. «Думаешь, нет?» — весело спросил Джефф и снова шлепнул Неда по лицу. Нед приоткрыл тот глаз, который еще мог открываться. Бомонт! — окликнул его Орори. Нед приподнял голову и попытался оглянуться. Было неясно, видит ли он Орори. Орори встал со стула и подошел к кровати. Он наклонился так, чтобы его лицо оказалось перед самыми глазами Неда, и спросил: «Вы меня слышите, Бомонт?» Единственный открытый глаз Неда с тупой ненавистью смотрел на Орори. «Бомонт, это я, Орори. Вы слышите меня?» — переспросил ирландец. «Да», — выдавил Нед, с трудом шевеля распухшими губами. «Вот и хорошо. Теперь слушайте, что я вам скажу. Вы мне расскажете все, что знаете о поле». Орори говорил очень четко, не повышая голоса, который и сейчас не утратил своей мелодичности. «Если вы думаете отделаться молчанием, не выйдет. Вас будут обрабатывать, пока не заговорите. Вы меня поняли?» Нед улыбнулся. Его изуродованное лицо было похоже на страшную маску. «Ничего не скажу», — выговорил он. Орори отошел и сказал: «Продолжайте». Пока Ржавый колебался, горилла Джефф отбросил поднявшуюся было руку Неда и повалил его. «А сейчас я испробую одну штуку». Он подхватил ноги Неда и перекинул их через край койки. Затем наклонился, и руки его заработали. Тело Неда судорожно задергалось, он застонал раз, другой, третий и замер. Джефф выпрямился и отвел руки. Тяжело и шумно дыша, он проворчал, не то жалуясь, не то извиняясь. «Сейчас ничего не выйдет. Он опять скопутился». Когда к Неду Бомонту вернулось сознание, в комнате никого не было. Горел свет. Как и в прошлый раз, он, с трудом напрягая все свои силы, сполз с койки и упрямо двинулся к двери. Дверь была заперта. Когда он начал дергать ручку, дверь внезапно распахнулась и отбросила его к стене. В комнату босой в одном нижнем белье вошел Джефф. «Ну и зануда же ты», — сказал он. «Все одно и то же. Тебе еще не надоели мои кулаки?» Он схватил Неда левой рукой за горло, а правой два раза ударил в лицо. Только на этот раз удары были не такими тяжелыми, как раньше. Потом он швырнул его на койку. «А теперь лежи смирно», — проворчал он. Нед лежал, не двигаясь, глаза его были закрыты. Джефф вышел и запер за собой дверь. Превозмогая боль, Нед поднялся и снова добрался до двери. Он подергал ее, потом отошел на два шага и попытался с разбегу высадить ее плечом. Это ни к чему не привело. Обессиленный он упал. Нед не оставлял своих попыток, пока Джефф снова не открыл дверь. Никогда не встречал человека, которому бы так нравилось, чтобы его били. Да и мне еще никогда не было так приятно давать по морде, — сказал Джефф. Он отклонился вправо и ударил Неда кулаком в челюсть. Отупевший от боли Нед даже не пытался увернуться. Удар отбросил его на другой конец комнаты. Он остался лежать там, где упал. Два часа спустя, когда в комнату вошел Виски, он лежал все на том же месте. Принеся из ванной воды, Виски привел его в чувство и помог добраться до койки. — Что ты делаешь? Где твоя голова? — увещевал он. — Эти кретины тебя убьют. Они же ни черта не соображают. Нед тупо посмотрел мутным, затянутым красной пленкой глазом. «Ну и пусть», — сказал он, с трудом шевеля губами. Нед спал, когда его разбудили Орори, Джефф и Ржавый. Говорить он снова отказался. Его снова избили, а когда он потерял сознание, швырнули обратно на койку. Через несколько часов эта процедура повторилась. Есть ему не давали. Когда Нед пришел в себя после очередного избиения, он на четвереньках дополз до ванной комнаты и там на полу за стойкой умывальника обнаружил узкое лезвие от безопасной бритвы, покрытое толстым слоем ржавчины. Вытащить его из-за умывальника было очень трудно. На это ушло не менее 10 минут. Потом негнущиеся пальцы Неда никак не могли оторвать лезвие от кафельного пола. Он попытался перерезать себе горло, но лезвие выпало из его рук, оставив лишь 2-3 легкие царапины на подбородке. Всхлипывая от огорчения, Нед улегся на полу ванной комнаты и заснул. Когда он проснулся, он уже мог стоять. Он ополоснул голову холодной водой, а затем выпил подряд 4 стакана. Его вырвало. Дрожа от холода, он вернулся в спальню и лег на забрызганный кровью матрац, но тут же снова поднялся. Шатаясь и спотыкаясь от нетерпения, он дошел до ванной, опустился на четвереньки и начал шарить по полу. Найдя, наконец, лезвие, он сел. Засовывая лезвие в жилетный карман, Нед нащупал там зажигалку. Он вынул ее и начал разглядывать. Его единственный открытый глаз хитро заблестел. Это был безумный блеск. Нед встал на ноги и прошел в спальню. Он дрожал, его зубы выбивали мелкую дробь. Когда он увидел под столом, за которым горилла, и мрачный розовощекий мальчик играли в карты старую газету, он хрипло засмеялся. Разорвав и скомкав газету, он поднес ее к двери и разложил на полу. В комоде он обнаружил оберточную бумагу, которой были высланы ящики. Он скомкал ее и тоже положил рядом с газетой. Лезвием он вспорол матрац и вытащил из него грубую серую вату. Она также легла у двери. Теперь Нед уже не дрожал, не спотыкался, он ловко действовал обеими руками. Вскоре, однако, он устал перетаскивать вату частями и подтащил к двери все, что осталось от матраца, вместе с чехлом. С третьей попытки зажигалка загорелась. Улыбаясь, Нед поднес ее к выросшей у двери куче. Некоторое время он стоял, склонившись над своим костром, но поднявшийся дым заставил его сначала отступить на шаг, потом еще. Кашляя, он прошел в ванную, намочил водой полотенце и обернул им голову, закрыв глаза, нос, рот. Шатаясь, он вернулся в спальню, призрак в клубах дыма, споткнулся о койку и опустился на пол там, где его и нашел Джефф. Джефф ворвался в спальню, чертыхаясь и кашляя, прикрывая рот и нос тряпкой. Открывшаяся дверь немного отодвинула горящую кучу. Раскидывая ногами бумагу и вату, он подскочил к Неду, схватил его за шиворот и вытащил из комнаты. За дверью Джефф пинком заставил Неда подняться на ноги и, не выпуская из рук ворот его пиджака, потащил за собой в конец коридора. Там он толкнул его в какую-то комнату. «Я тебе уши оборву, когда вернусь, ублюдок!» Проревел он, еще раз пнул Неда ногой и, выскочив в коридор, захлопнул дверь и повернул ключ в замке. Ухватившись руками за стол, Нед удержался на ногах. Сползшее с головы мокрое полотенце, как шарф, лежало на его плечах. Нед попытался выпрямиться и осмотрелся. В комнате было 2 окна. Он подошел к тому, что было поближе, и подергал его. Окно было закрыто. Нед повернул шпингалет, окно открылось. На улице была ночь. Перебросив через подоконник одну ногу, затем вторую, Нед перевернулся и, лежа животом на раме, начал опускаться. Повиснув на руках, он попытался нащупать ногами опору, ничего не нашел и разжал руки.